известно и известно, насколько оно чисто было и насколько действительно вся его жизнь была устремление именно к Евангелию и уподоблению Сыну Божию. И в то же время он ведь во всем каноне, когда говорит о ветхозаветных грешниках, то он листает Библию, как бы так, Ветхий Завет, Новый Завет, и все грешники, которых он вспоминает, видит там, да, он пытается сравнить, сопоставить свою жизнь с жизнью грешников, подчеркивает, не праведников сначала, а грешников, с этого он начинает. И видит, что он согрешил гораздо больше. А когда смотрит на праведников и видит, что это никак к нему не относится, это говорит святой преподобный. И сначала мне бы хотелось обратить внимание как раз на то, как по сравнению с ним видим грехи мы. Насколько для нас, скажем, вот суды какие, ну, ничего страшного у нас нет, там, повседневность некая, но как согрешил или там согрешила, как, ну, все люди грешные, ну, и я там по обстоятельствам, ну, ничего страшного, ничего, а вот, например, он говорит такие слова, что я и тело мое оскверних, и дух свой околях, и вообще весь отступился. Но это уже как вывод, после того, как он смотрит именно на свою жизнь с точки зрения неправедников, с точки зрения грешников Ветхого и Нового Завета, Священного Писания, и видит, насколько он не успевает за теми же грешниками. Или если уж он и подобен грешникам, то в самом глубочайшем смысле как раз их страстности. И вот возникает вопрос, неужели да, он действительно вот был такой же убийцей, таким же блудником, как вот те грешники, о которых он говорит. Нет, он так не жил внешне. И как раз вот сегодняшнее чтение, именно сегодняшнее чтение, оно открывает нам правду. А где он увидел, собственно, вот этот грех в себе? Сегодня прямо первая песня канона начинается с тропарем о том, что он говорит, вот я тебе все твои заповеди, я в небрежении, был небрежен к ним от своей юности, с самого начала, другими словами. И дальше он говорит о том, что свою жизнь я провел в уныне. Я вот небрег твои заповеди и жизнь свою провел в уныне. А дальше он как раз говорит о том, где он непосредственно вот увидел, раскрыл, душа раскрыла для себя, да? А где он подобен всем этим грешникам, которые как образы нам дают Священное Писание? И вот он вспоминает человека, который шел, когда он сам рассказывал, когда Христос рассказывал притчу о человеке, который шел из Иерусалима в Иерихон, и в разбойниках падет. И вот он говорит, что помышления мои все в разбойниках падет. Вот в том-то и дело, что для того, чтобы увидеть себя, уведать себя грешником, вовсе не обязательно кого-то зарезать, кого-то ограбить. Для этого достаточно просто посмотреть честно на движение своей души, на свои желания, на свои чувства. на своей хотении, которые даже называются вот так в церкви таким архаическим словом, но очень точным. Вот есть желание Божие, да, а есть похоти человеческие. И вот как раз именно потому, что он пытался изо всех сил исполнить евангельскую жизнь. И вот здесь как раз и он увидел, что вот желания человеческие его прямо противоположны. Ведь действительно, просто сказать, в чем блаженство? Оказывается, блаженство как раз в том, чтобы быть голодным, быть холодным, быть гонимым, быть отверженным и побежденным, да еще и презренным. И ладно бы ради себя. И блаженство оказывается в том, что всем этим быть надо ради других. Но при этом, если мы еще вспомним слова Христовы, которые он сказал, помните, когда он омывал ноги, омыл ноги своим ученикам на Тайной вечере, и говорит, вот я вам дал пример, и вот теперь делайте это вы. Это ведь сказано не только вот непосредственно об омытии ног, а омытии ног, ну, в конце концов, мы ноги друг другу не омываем, буквально. Это сказано вообще обо всей жизни христианской. И получается так, что вот как раз эти заповеди блаженства, отдача себя полная, да, другому-то грешнику, в том-то и дело, другому не тому, не заботливому, не человеку, который в заботливой любви будет нас ублажать. Да нет, именно грешнику отдача. Поэтому блаженство для Христа всегда было именно быть холодным, голодным, гонимым, побежденным и презренным. И это он предлагает делать всем. Вот как раз в этом и заключается омытие ног. Отсюда только понятно, почему мы говорим о гневе Божьем. Почему мы говорим о том, что он наказывает нас за грехи. Да ясно же, что для нас, вот то, что для него блаженство, для нас мука. И вот в этом-то как раз и проходит водораздел, где преподобный видит любовь Божию. Он смотрит на праведников и видит, что вот в том, что они отдают себя, вот тогда, когда они были голодными, холодными, ради других, ради как раз грешников. Грешники им не мешали жить праведно, а наоборот, выявляли их святость. Вот в этом, как раз в том, что они праведных гнали, клеветали, проклинали. Вот в праведника как раз, чем больше они это, с этим сталкивались, тем явственнее они являли лицо Христа Бога, Сына Божия. Он в них как раз являлся. Вот тем явственнее, чем гуще была темнота, тем явственнее они являли свет. Чем гуще была злоба человеческая, тем явственнее являли они добро. Не свое, Христово. И вот, знаете, у нас, например, считается так, что добродетель – это тогда, когда я чего-то хочу, и чем больше я хочу, чем больше я этому сопротивляюсь, и вот это есть добродетель. Но постом, конечно, вообще пост – это прежде всего сдержание от чего-то. Но добродетель-то не в этом. Вообще-то, вот наше воздержание, как раз, оно свидетельствует о том, само даже воздержание свидетельствует о том, что, Господи, вот для меня, оказывается, твоя добродетель-то совершенно чужая. Мне, чтобы просто воздержаться от своих привычек, хотений, желаний каких-то, да, которые вовсе без тебя все и не имеют целью общения с тобой. Для меня как раз это требует максимального напряжения и максимальной воли, собранности, чтобы только вот не снова не нырнуть, не утонуть именно в своих желаниях, совершенно безбожный, просто без тебя. И ты-то для меня очень часто, и в основном-то, к тебе-то я прибегаю, именно для того, чтобы у меня все-таки жизнь более-менее как-то меня не пугала. Чтобы, я тебя вспоминаю не при случайно, у нас есть даже такое присловие, что пока гром не грянет, мы не перекрестимся, да? Именно почему? Когда мы именно боимся жизни. И вот оказывается, что вот именно тогда, когда что-то не по нашей воле, мы говорим повседневные грехи, да? Да повседневные грехи только открывают, что чуть что-то не по моей воле, да? Да тут же как раз нет у меня ни терпения, ни любви, чтобы простить, ни мужества, чтобы потерпеть, ни веры, чтобы тут же обратиться к Богу и утвердиться в Нем, именно в общении с Ним, найти Его. Нет, сразу душа моя замыкается. И не только тогда, когда меня как-то обидели, а вот, скажем, я хочу проводить пост правильно и делать как положено. И вдруг мои домашние делают вовсе не как положено. Что у нас возникает в душе по отношению к ним? Разве молитва о них и покрытие их своей любовью? Да нет. Пророческое обличение по поводу их безбожия. Но ведь разве Христос именно так делал? В том-то и дело, что вот тогда, когда человек исполнился именно Божьей доброты, тогда для него как раз быть ради другого, вот тем самым холодным, голодным, презренным, да, для него это священное действие, это блаженство. Потому что он как раз деятельно исполняет ту самую любовь, которая в нем зажила, когда Христос в нем зажил. Это значит, что человек именно Христом живет и на всех смотрит как раз вот этими Христовыми глазами. Ко всем имеет переживания, чувства как раз Христовы. Не свои чувства, а Христовы. И вот это и есть добродетель. Добродетель – это всегда присутствие Божества в человеческой жизни, а не некое понуждение себя на добро. Вот понуждение себя как раз свидетельствует о том, что добродетели во мне нет. А любой грех как раз, он действительно, вот любая наша похоть, да, она ради себя. Именно поэтому здесь человек сам по себе, абсолютно самостоятельный. А вот в добре мы самостоятельно быть не можем. Как только мы что-то доброе сделали, как только что-то, вот чуть-чуть, кому-то что-то в себе там, ну вот, воздержались, сами по себе, да, заставили себя кому-то, ну, как-то что-то пожертвовать. Не тогда, когда легко было отдать, а вот именно что-то пожертвовать, вот время, которое мы могли бы потратить на себя, но потратить на другого. Но если мы это делали именно сами по себе, это только нас надмевает. И мы начинаем гордиться, тщеславиться. Вот все, что без Бога, к сожалению, это добром в собственном смысле никогда не является. За это мы всегда хотим некой награды. Но в том-то и дело, что добродетель – это только тогда, когда само для себя добро, само по себе, вернее, добро, да, это и есть то самое, та самая цель, к которой я стремлюсь, за которую я не требую ни благодарности, ни награды Бога в каких-то обстоятельствах, чтобы Он что-то возместил, что-то восполнил. В том-то и дело, что в православии простая правда, вот именно православного христианства, нет наказания за грех, потому что грех и есть то самое главное наказание человека. Потому что именно грех тлит человеческую душу. Именно он убивает. И нет никакой большей награды, чем бескорыстное добро. Потому что это и есть Божья жизнь в человеке. А следовательно, Божья любовь-то она одна. А вот если я на стороне своей воли, то это Божья любовь для меня мука и наказание. Я все время тогда говорю, пока своего хочу, Я все время говорю: Господи, ты меня за грехи наказываешь, ты меня не слышишь, именно из-за грехов моих ты от меня отвернулся. А вот если я с другой уже стороны, когда для меня воля Божия, именно евангельская жизнь, для меня правда, которой я живу, потому что Христос во мне, а я в нем, да? Это не наше состояние, не мое, не наше с вами, да? Но именно тогда все, что вот человек, если не встречает в жизни, это видно и по жизни Иисуса Христа, и по жизни апостолов, и по жизни всех святых, все для него блаженство. Вся жизнь для него священное действие. Поэтому, вот смотрите, сам преподобный говорит, что я свое тело осквернил, я свой дух окалях, и весь острупился. И потом переходит в другом уже тропаре, вот в этой же песне, по-моему, четвертый по счету, он говорит уже именно о теле Христовом. А вот твое тело, которое ты мне даешь, Господи, оно меня обновляет. А вот твоя кровь, она меня очищает, омывает. И ты предаешь дух свой Отцу. Именно покаянием своим он дознался, уведал. А что это за слова такие на кресте Христом сказанные, на Голгофском? В руцы твои очи предаю дух мой. Он понял, для чего он это сделал все. Оказывается, ты и здесь, ты и дух свой предал Отцу. Только для того, чтобы и меня привести, мой дух, привести к своему родителю. И это значит, если уж он сделал это на кресте, он делает это постоянно. Вы знаете, есть в молитве к Богородице такие слова. Мы очень часто их говорим, что ты всегда предстательствуешь Сыну Своему, о нас, грешников, о людях, о роде христианском. Всегда, неусыпно, неусыпающая Богородица. В молитвах неусыпающая Богородица. Да? И знаете, иногда может возникнуть, и даже, к сожалению, возникает такие мысли о том, что вот Богородица все время приходит перед разгневанным сыном, всегда предстательствует, чтобы умилостивить разгневанного сына нашими грехами. Разгневанного им нашими грехами. Братья и сестры, Богородица имеет дух сына своего. Она как раз предстательство неусыпающее, она как раз являет то самое человеколюбие своего сына, который всегда священно действует. Это значит, всегда берет на себя, не гневается за наши грехи и не посылает громы и молнии, как Бог Перун, за наше прегрешение, а наоборот, все время висит на кресте. И вот именно приятием своим нас и отдавая себя, нам снять хлеба в причастии. Вот как раз не случайно преподобный вспоминает, что тело твое обновляет меня, а кровь омывает. А то, что ты дух предал, ты меня приводишь к своему родителю. Вот то, что он разделяет с нами всю жизнь нашу, отдавая себя нам снять хлеба. Это говорит о том, что он-то как раз тоже никогда не бывает мгновения, где бы он не священно действовал, где бы он нас не освящал. Он только ждет обращения, вот такого же, как обращение преподобного в покаянии. Мы не можем явить жизнь святых, да, мы не можем перейти вот на ту сторону любви Божией, где я вижу действительно во всем абсолютно, я вижу все только Христовыми глазами. Да, конечно, не можем. Но мы знаем путь как раз того самого перехода. Вот на ту сторону, где мы видим все, что бы мы не видели, да, видим только проявление любви Божией. Это путь покаяния. И путь покаяния, оказывается, это не тогда, когда мы, надо перед причастием посмотреть на свою жизнь и вот посмотреть свое поведение. Да нет, мы на свое поведение смотрим только для одного. Господи, дай мне увидеть что я, оказывается, не тобой и не с тобой. Не тобой живу, не с тобой живу, не тебя ищу в жизни. И мои грехи, которые я вижу, они только свидетельствуют как раз о моей жизни пустой, что у меня много целей в жизни, но нет цели самой главной – тебя. А поэтому те грехи, которые я увидел, они все только свидетельствуют о том, что я совершенно без тебя живу. И вот как раз весь канон, он говорит о том, вот где я без тебя, Господи? А когда я без тебя, у меня вот те же чувства, все те же переживания. У меня вся душа полна того, что переживали самые последние грешники. Что в Священном Писании, что вне Священного Писания. Мы можем себя сравнить с любым злодеем. И увидим, и узнаем, прекрасно поймем этого злодея. Потому что наши переживания точно такие же. Мы ничем друг от друга не отличаемся. Нет больших грехов, нет меньших грехов. Просто их невозможно взвесить, невозможно измерить. Поэтому нет малых, нет больших. Любой грех говорит о том, что человек был в это время без Бога, искал своего. И вот поэтому дело не в том, что положено, мы исполняем или не исполняем. Мы что-то положенное исполняем постом только для одного, чтобы увидеть на самом деле, насколько мы разобщены с Богом. И вот то самое воздержание, оно должно быть для нас просто свидетельством о том, что, Господи, моя душа, к сожалению, без Тебя мертвая. Она бесцельная. И все, что без Тебя, не имеет смысла. И тогда у нас может в покаянии зародиться как раз самое главное – желание воскресения нашей души. Вот мое собственное. Желание воскресения в Тебе, Господи, чтобы тогда я из внутреннего своего одиночества мог принять вот тех, с кем сердце мое не примирено. Чтобы у меня выявилась как раз моя подлинная личность, мое подлинное лицо. Вот в том самом покаянии. Дай на Бог, чтобы действительно вот это время Великого Поста, это было время именно честного видения. Нет ни грехов других вокруг себя, а честное видение своей отчужденности, своего одиночества в этой жизни, одиночества в грехе. Когда я хочу в этой жизни все-таки именно комфорта и удовольствия ради себя. И других-то людей я люблю тоже ради себя. Вот чтобы мы увидели немощь, нищету именно своих положительных качеств, которые без Бога, да никуда не годны. Они все Каиновы, они все Ламеховы, они все тех самых грешников, которые сегодня перечисляются, будут во всем каноне, да? И чтобы мы захотели как раз вот жизни той самой праведной Христовой, где богатство не во внешней жизни, не в мире и все, что в мире, а где богатство именно в том, что я, оказывается, могу быть богатым всеми людьми. Я могу вместить в себя всех, если я сумею вместить в себя Христа. Дай нам Бог вот этим постом действительно именно в это расти. Аминь.